Вечерние Маргулесы. Главные новости умными словами и с юмором.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России Южный Урал. Это программа «Вечерние Маргулесы». В студии Дарья Черкова.
И Дмитрий Маргулес. Здравствуйте.
Каждую неделю по понедельникам вот в это время мы обсуждаем с вами последние новости и стараемся делать это умно и весело. И вместе с нами наши партнеры. Это девелоперская группа «Голос»
и компания «Авуар».
Спасибо им за поддержку нашей программы.
Ну и начнем.
Начнем.
С главной новости,
да,
которая приключилась в эти выходные. И эта новость не политическая. Челябинскую область окончательно пришла осень. В ряде территорий уже снег первый выпал
это
на
уже
севере.
Это уже какая-то
да,
зима.
Ну, это уже, да. И в горнозаводской зоне тоже временно снежный покров. Ночью заморозки. Днем снег пушит немножко. То есть уже близко зима.
Ну, на самом деле, прощай, лето, его так и не было. Какое такое уральское лето.
Хорошо, что снега летом не
было. А вообще сегодня уже успели, значит, в мэрии дать старт отопительному сезону. И как бы, с одной стороны, всегда было про 5 дней, где средняя температура должна быть ниже плюс 8 градусов, и вот это вот все. А она то 4 дня, то 3 дня, в общем, не с первого раза. А теперь просто, ну, заморозки минус 3 днем, ну, ребят, попробуйте не включить.
Слава богу, не стали ждать этих 5 дней.
Ну, вот мы теперь и посмотрим результаты всех летних опрессовочек. И особенно, возвращаясь как бы к истории с свердловскими олигархами, но мы вернемся к ним чуть позже. А вообще, у природы нет ведь плохой погоды. Каждая погода благодать. И осень у нас в области, она ведь очень красивая.
И она еще будет. Это осень. Прогнозы погоды все-таки говорят о том, что потепление на этой неделе придет.
Ну, то есть мы еще насладимся вот этими краснеющими дубовыми листьями.
Обязательно.
В лесах. Вообще, конечно, цветовая палитра в это время года фантастическая. Это куда-то надо вот уехать на природу, на озеро, вот в плед, в кресло-качалку, в плед закутаться, вот какой-нибудь теплый чай и смотреть на вот эти леса зелено-желто-красные, бурые. Вот это вот все вот чудесное абсолютно. Невероятная у нас природа и очень красивая область. Но это еще и опасность, конечно. Вот такие смены погоды. Первая гололедица. Люди за лето отвыкают от того, что на дорогах может быть скользко. И не зря же, да, есть так называемый термин «день жестянщика». Когда первый гололед, люди не переобули, не сменили резину на автомобилях. А вообще надо бы уже, если уже на то пошло, пошел.
Нет, гаишники говорят, в горнозаводскую зону, если собираешься ехать, 100% надо переобуться.
Я
в городе это еще
вообще.
Я бы тоже
не советовал.
Да, там страшно.
Там как бы сейчас, пока люди не привыкли, повторюсь, то есть все на летней резине, все у всех непривычки, то есть, может быть, надо как-то поменять, вообще быть предельно аккуратным, осторожным на дорогах, потому что, ну, это опасно. А так очень замечательно. Ну, прям художники, фотографы, это просто вот их время, особенно у нас. И вот на этой прекрасной ноте следующая новость.
Один Маргулес хорошо, а второго нет.
У нас она такая непростая.
Да, вторая новость уже не такая лиричная. Новости экономические и коснутся многих. Правительство представило проект бюджета на 2026, 2027 и 2028 годы. И главное изменение, планирующееся к внедрению, это повышенная ставка налога на добавленную стоимость. То есть НДС у нас планирует поднять с 20 до 22%.
Да. И уменьшение величины минимальной суммы выручки, с которых оно начинает платить НДС. То есть, это, грубо говоря, с 60 до 10 миллионов понизили максимальный порог так называемой упрощенки.
Угу.
Это вот для тех, кто понимает и разбирается. То есть, когда ты просто там платишь в качестве налога либо процент с дохода, то есть с оборота, либо разницу между доходами или расходами, это как-то выбирал. А все, что больше, это все-таки переходить на общую систему налогообложения. Она довольно сложная все-таки у нас. Не столько даже к сбору, сколько к администрированию, подсчету.
К документообороту.
Документообороту. Это фирмы, конечно, они вот прежде всего такой средний бизнес, который спокойно жил себе на удаленке, упрощенке, что называется. Он сейчас немножечко
взвоет.
С другой стороны, ну, что сказать. Там еще ведь есть новости.
Да, это сразу на 20% поднимут минимальный размер оплаты труда, так называемый МРОТ, до 27 093 рублей.
Ну, и в Челябинской области у нас все-таки есть уральский коэффициент, не отмененный со времен Советского Союза. 15%, этот мрот будет составлять 31 157 рублей. И надо сказать, что тут, например, на величину мрот завязаны некоторые штрафы, некоторые платежи, некоторые там вот такие косвенные истории, субсидии, там много пособия, выплаты, пособия. Да, да. То есть это на самом деле не просто вот одну циферку подняли, и теперь вам не могут зарплату платить, если вы на полный рабочий день меньше 31 тысячи. Это все-таки как бы что-то серьезное. Кстати, ну, 20% подъема – это сразу много. С другой стороны, давно не поднимали. Ну, и есть еще нововведения.
Да, ведут очень суровые налоги новые. На игорный, букмекерский бизнес – 25% налог на прибыль и до 5% налог с каждой сделанной ставки.
Что сказать? Крутые времена, решительные меры. Я, на самом деле, успел пообсуждать с ребятами. У меня много знакомых, у которых есть свой бизнес самого разного уровня. Относятся, я так скажу, с пониманием. Было понимание, что, в принципе, то перегрев, то переохлаждение экономики, оно рано или поздно потребует увеличения финансовой нагрузки, это понимали более-менее все. И при этом повышение налогов на бизнес всегда история, конечно, сложная, потому что, ну, это как бы изъятие денег из оборота. И мне кажется, в данном случае как бы давить-то будет не столько сама ставка НДС. Ну, она же была 18, ее подняли на 20, особо никто не заметил.
Да, это не первая история.
Она размазана по всей цепочке, так сказать, от поля до прилавка, и в конечном счете все равно ляжет на потребителя. Вот. Сколько вот снижения вот порога упрощенки, вот тут, ну, опять же, это затраты скорее на администрирование, на бухгалтерию дополнительную, документы оборота, вот это, вот это, вот это. Значит, а в остальном, ну, что сказать, то есть отношения понятные, ну, если такие меры нужны для выправления экономической ситуации, значит, так тому и быть. Я повышением рот это вообще благо, на самом деле, повторюсь. Потому что, опять же, субсидии, платежи, пособия, минимальная зарплата, то есть это дополнительная защита наименее обеспеченных слоев граждан. Да, и в данном случае, как бы, социальная сторона экономической политики, она соблюдена.
Ну, а что по игорному бизнесу?
А вот тоже тут такой вопрос. С одной стороны, это была всегда очень высокомаржинальная история. Угу. Жирок-то они скопили такой, что мама не горюй.
Угу.
Вот. И это и хорошую сторону имеет, и плохую. В чем хорошая сторона была? В том, что изначально вот этот букмекерский бизнес обязали, по сути, так сказать, там, по-моему, 2% выручки, они в качестве платежей выделяют 2%, то есть с каждой ставки идет, выделяют платежами целевыми, значит, на финансирование спортивных федераций, там, спортивных мероприятий, спортивных команд, спонсорство и прочее, прочее, прочее. Вот у нас трактор заключил, перезаключил недавно с одним из букмекеров контракт, там, простите, суммы в сотни миллионов рублей. Была статистика, если я правильно помню, за 2024 год эти отчисления составили 91 миллиард рублей.
Ну да, огромные суммы.
Это очень серьезные суммы. С другой стороны, и все это к росту шло. Более того, был план увеличить, значит, процент выручки и так далее и тому подобное. Поэтому, в принципе, вот у этой овечки как раз не с худой овечки шерсти клок, да, а там как раз полноценно стричь и стричь.
Целое руно.
Целое, да, настоящее золотое руно, и тут стричь и стричь. И, в принципе, опять же, нельзя забывать, что все это в конечном счете оплачивают те, кто проигрывает в этом букмекере.
Или рассчитываете на победу, или не играете.
Вот. Но я думаю, что на самом деле это отчасти серьезно скажется, потому что, во-первых, прибыли высокие, налоги большие. Во-вторых, налог в 5% с каждой ставки.
Угу.
Это очень сильно изменится, соответственно, так сказать, условия игры, коэффициенты и прочее, прочее. Я бы никому не советовал играть, во-первых, потому что мы тогда придем к чистой Достоевщине, вот тройка, семерка, туз, да, вылетит пиковая дама в итоге. То есть не бывает казино, которых проигрывают. Вот, букмекеры – это тоже казино, и, к сожалению, и вот игромания, лудомания – это очень серьезная история. И если кто помнит времена, когда у нас были игровые автоматы на каждой остановке, и как несчастные забулдыги проигрывались, спивались, отдавали последнее, сколько жизней поломано, сколько семей разрушено. Но это-то опасность, в общем, не меньше.
А вот я сейчас думаю о лотерее. Та же история?
Ну, почти. В принципе, ведь, опять же, повторюсь, государство в некотором смысле тоже ведь владеет лотереями.
Ну, не в некотором.
Гослото, в конце концов. Это один из способов пополнения бюджета. Да, он основан на слабостях народных. Ну, так, опять же, у нас большую часть цены алкоголя составляют акцизы и налоги. Ну, кто не пьет, тот не платит государству.
Да, поэтому не пейте, не играйте.
Пить вредно, играть тоже. Поэтому, ну, это прекрасно. А вообще, да, есть такая тема. Ну что ж, теперь мы будем жить в этой реальности. И к этому надо относиться спокойно, привыкнуть.
Новая жизнь, новые меры.
Ну, я не думаю, что они будут сильно заметны, если честно. Ну что?
Маргулес Поневоле, Дарья Чуркова.
Так, мы возвращаемся в студию.
Да.
И в парке Гагарина демонтировали статую Гулливера, которая 20 с лишним лет радовала детишек и взрослых. Мы уже эту тему обсуждали, не раз говорили о том, как в главном парке города затянулись реконструкции. Изначально вообще статую хотели оставить, нарядить ее космонавтом. И, да, и чтобы парк Гагарина уже был Гулливер-космонавт у нас. В итоге, спустя полтора года, власти города вдруг провели обследование и выяснили, что внутри скелет статуи прогнил до основания, и она уже не жилец.
Ну, вообще, натянуть костюм космонавта на статую Гулливера, это даже не сама на глобус, это что-то похлеще.
А куда же шляпу бы дели?
Ну, мы, ну, а там ведь большой шлемофон. Вот. Вообще, конечно, абсурд. Еще раз, мы рассказывали про 900 миллионов на реконструкцию вот этого небольшого 4-гектарного участка, что в пересчете на погонный метр дороже, чем парк Галицкого в Краснодаре. И в том, что вот уже полтора года они там ругаются то с одним подрядчиком, то с другим, то проектировщик какой-то кривой, то еще чего-то, то почему-то отдали проект каким-то тюремщикам, самым натуральным, ФСИН, то в итоге ФСИН не справился с этим и тоже, грубо говоря, завалил все дело. В общем, уже вот довольно продолжительное время...
Многосерийная
власти
история.
Челябинска не могут нормально потратить деньги Челябинской области.
На один всего лишь парк.
На всего лишь один участок одного парка. Во многом наша мэрия прекрасна. А если сегодня дадут тепло, так прям красота.
Мы уже пообещали.
Вот, уже пообещали, ну, я надеюсь. Но вот с парком Гагарина у них, ну, вот не задачи. Ну, не получается. Ну, не справляются они. Ну, и на самом деле, как бы, я уже говорил об этом, что, на мой взгляд, вот все вот это парковое хозяйство, в данном случае парк Гагарина – это крупнейший парк Челябинска и является частью Челябинского городского бора, памятника природы, неотъемлемой частью, важной частью, берущей на себя антропогенную нагрузку, людскую, большую ее часть. И на самом деле я бы передал в управление области. Потому что, ну, раз не может город, ну, значит, надо кого-то поумнее. Вот. На самом деле в этом ничего такого нет, потому что, ну, вспомним, как 6 лет назад областные власти забрали полномочия по городскому общественному транспорту у городской администрации. Сначала попросили с тогдашней мэрии какой-то план. Когда его увидели, у меня был разговор с действующими тогда лицами, когда его увидели, охнули и сказали: знаете что, ребят?
Забудьте.
Да, вот строго на север порядка 50 метров вон туда. И что? И в итоге мы видим, как преобразился общественный транспорт в Челябинске. Нормальные пошли закупки, нормальную наладили эксплуатацию. Нормально поставили руководителей.
Весь состав подвижный.
Весь подвижной состав поменяли. Доверить это городу той итерации Челябинской мэрии было нереально. Вот.
Ну, ладно, давай, там сроки. Как раз до конца года, по идее, должны с этим Гулливером разобраться.
Если они только с одной статуей до конца года разбираться будут, сколько же они будут парк реконструировать? Еще раз, это дело надо просто решать, а мы перейдем к следующей новости.
Не ходите, девки, в лес. Там гуляет Маргулес.
Новость у нас замечательная. Как бы продолжается у нас атас вокруг свердловских олигархов Боброва и Бикова.
Да, история национализации.
В просторечии называемых Биба и Бобой.
Биба и Боба, да. Два предпринимателя-партнера, которые стали энергетически-коммунальными олигархами. Но в отличие от челябинских историй, тут дело все-таки дошло и до задержания, и до уголовных дел.
Все верно. Одного из двух фигурантов, Алексея Боброва, в итоге суд арестовал из-за обвинений по уголовному делу в особо крупном мошенничестве. Статья 159, часть 4 УК. Арестован гендиректор их главной конторы корпорации СТС Татьяна Черных, по-моему.
Угу.
Поэтому, в отличие от челябинских, когда вроде бы либо никого в итоге не задержали, не арестовали, и до уголовок не дошло, и кто мог, успел уехать...
Да.
Значит, тут все гораздо серьезнее. То есть, когда прям миллиардера вот так задерживают, арестовывают, сажают в СИЗО, знаете ли. Сейчас, кстати, главная загадка, куда второй делся Биков. Про них обоих было известно, что у них есть австрийское гражданство. Да, тут, кстати, еще большой вопрос – А как это им попали в руки стратегические предприятия, отвечающие за им, гражданам недружественного государства?
Да здесь вообще много вопросов.
Как это им попали предприятия, которые завязаны на поставку энергетики, тепла, теплообеспечения, жизнеобеспечения
городов?
Нескольким
регионам России.
В нескольких регионах. Это же вопрос, в том числе, простите, безопасности, в том числе, простите, какой-нибудь антитеррористической. То есть это же не шуточки же, ничего. А они у нас... Правда, Биков говорил, что он оказался от австрийского гражданства, потом обе стороны представляли доказательства, отказался он или не отказался. В общем, где сейчас Артем Эльбрусович Биков? Да, он Эльбрусович. Понятия никто не имеет. Я могу лишь напомнить, что у нас, в общем, тоже фигуранты нашей одной из первых национализаций. Юрий Васильевич Антипов, Александр Михайлович Арестов, так сказать, и компани. В общем, мы не успели оказаться за рубежом. И говорят, что ряд отставок в силовых структурах региона у нас, которые были громких, связан именно с тем, что они как-то оказались за рубежом. Угу. Ну вот посмотрим, что будет в Екатеринбурге. Я так скажу, екатеринбургские коллеги, журналисты над нами так похихикивали в общих чатиках по поводу ха-ха, у вас очередного национализировали. Но теперь мы похихикиваем. А вообще хихи, ха-ха, это все очень серьезная история, потому что у Боброва и Бикова, как мы уже говорили в одной из прошлых программ, очень серьезные активы в Челябинской области. Это УСТЭК Челябинск, это Уралэнергосбыт.
Тепло
это
наше,
гарантирующие поставщики за тепло, по теплу и по электроэнергии. А у нас, простите, зима на носу. А тут национализация и вопрос, как будут эти предприятия работать. Ну, как-то так.
Но мне кажется, еще тоже стоит добавить, что сами бизнесмены эти выразили готовность отдать, вернуть государству то, что они у них
кому
было.
Кому я должен, всем прощаю.
Да.
Вообще, мне это напоминало историю с Михаилом Валерьевичем Юревичем, адвокаты которого предлагали государству, ну а что, давайте мы у вас эту Макфу выкупим еще раз.
То есть,
вообще, вот эти вот попытки торгануть с государством, ну что, надо, ну забирай. Ну так и быть с барского плеча. Ты кто такой? Ну по-хорошему. Ну варишь. Тебе досталось.
Хапнул
в свое время, удачно. Сиди тихо, не высовывайся. А тут, значит, дело...
Да давай что, куплю, да.
Да, один там давай куплю, ну, он из Лондона уже. Вот, ему можно, видимо. А эти ребята, ну, так и быть, мы согласны. Так кто вас спрашивает-то теперь?
Да, уже никто не спрашивает.
Уже никто спрашивать не будет, тут уже все понятно.
Без вас решат.
Вот. Ну, и как бы, с одной стороны, опять же, эта история, она всегда носит несколько окрасов и оттенков, потому что просто диву дает. Как у нас так все выходит. А с другой стороны, ведь каждый человек, который занимается бизнесом, вдруг начинает понимать, что вот, как бы, может быть, мне не надо расти и развиваться. Дорасту до размеров, когда я стану слишком заметной.
Мне кажется, это не про эту историю.
Эта история, да. Но другие могут подумать, да, как. Почему? А с другой стороны, ну, если тебе нечего скрывать,
вот если ты честно работаешь.
Честно работаешь, честно зарабатываешь свои деньги.
И платишь налоги.
Если ты их не хапнул, так сказать, будучи советником Чубайса, ну окей.
Вперед.
И вообще мы напоминаем, что партнеры нашей программы – две замечательные компании. Это девелоперская группа «Голос» и компания «Вар». Прекрасные компании. Спасибо им большое за поддержку.
Маргулесовы штаны. На все стороны.
Что, к приятному?
К приятному.
Приятно.
Давай перейдем к приятному. Наш учитель истории и обществознания из школы номер 147 Глеб Фомин вошел в число 20 лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года 2025». Он успешно представил Челябинскую область на федеральном этапе и вышел в финал состязания.
Очень круто.
Очень круто.
Очень круто.
Профессиональный конкурс.
Да, это главный учительский конкурс страны, он очень сложный. Попасть даже в финал – это невероятно. Напомню, что у Челябинской области было 3 замечательных учителя, которые выигрывали этот конкурс. Не просто в финал.
А стали это учителем года.
Потрясающе, кстати, я его застал в 138-й школе, Виктор Васильевич Шилов, учитель музыки, царство ему небесное. Он 7 лет назад ушел от нас, вот. Потрясающе. Он выиграл в 99-м году это звание. В 2005 году учителем года стал известный очень у нас учитель физики
тоже
Иван Агалевич.
Тоже да.
Мой первый учитель по физике, да. Один из первых. Вот в 31-м лицее еще. А в 2009 году учитель начальных классов из школы номер 5 Наталья Никифорова. Это из Магнитогорска. Вот. Вот. У нас есть опыт. У нас как бы быстрых разумов Нептонов, так сказать, разумов Нептонов может, так сказать, земля рожать. И очень хочется пожелать Глебу Фомину удачи и порадоваться за его учеников.
Это правда. Вот в первую очередь за учеников хочется порадоваться.
И это очень хорошо, что наше школьное образование, несмотря на все сложности, объективные и не очень, Оно продолжает рождать способных, молодых, перспективных педагогов,
талантливых.
Ничего не бывает лучше в детской жизни, чем хороший учитель.
Угу.
Мы это с тобой еще помним.
Угу.
И своих вот...
И своих помним учителей.
Своих учителей школьных, если и настоящие, мы, конечно, помним.
Да.
И я до сих пор помню там не только математичек, там, физичку, там, учительницу химии, биологии. Помню трудовика, помню учителя физкультуры. Я готов там всех... Аушину Федосеевну Батову, это свою учительницу начальных классов. То есть, ну, когда учителя хорошие, ты их помнишь всю жизнь.
И не забываешь, причем ни имя, ни фамилию, ни отчество. И вот ты прям помнишь, как они выглядят.
И самое интересное, что они тебя тоже помнят. Вот у хороших учителей есть какой-то удивительный дар запоминания.
Профессиональная память.
Да, запоминание, и даже если там ученик, ну, может быть, такой середнячок или еще, он все равно вспомнит прочее, прочее, прочее. Несмотря на то, что, казалось бы, когда ты там десятки лет работаешь в школе, это же тысячи через тебя проходят. Но настоящий учитель, он найдет возможность вложиться в каждого. И если это вот в хорошей атмосфере в школьной, это, как обычно, дает правильные всходы. Поэтому порадуемся за Глеба Фомина, порадуемся за его учеников.
Порадуемся за Челябинск.
Пожелаем ему удачи, пожелаем ему выиграть. Знаю, может, побольше бы таких.
Маргулес Поневоле, Дарья Чуркова.
Так, новости культуры.
Культурки.
В Челябинской области на этой неделе прошло два крупных, прекрасных культурных мероприятия.
Да.
Первый – это наш медиафорум «Люди науки, опережающие время», прошедший в Челябинске и Озерске. Организаторами выступили ГТРК «Южный Урал», поддержал правительство Челябинской области, компания «Росатом» в лице химкомбината «Маяк». Форум, который проходил, это уже третий по счету форум, собрал журналистов из 49 регионов России. К нам еще приехали белорусские наши коллеги. И посвящен был 80-летию атомной промышленности.
На самом деле, крутое мероприятие. Я тоже принял участие как гость.
Как участник.
Как участник, да. Нам показали химкомбинат «Маяк», ну, то, что можно там показывать. Свозили, значит, на разные экскурсии. Я вот попал на экскурсию в предприятие, которое занимается облучением изотопом кобальт-60, разных полезных штук. Кобальт-60 – это такой медицинский изотоп. Прежде всего он используется в медицине, но используется еще как такое обеззараживающее и убивающее все ненужное, нехорошее.
Да, используется и в сельском хозяйстве.
Гамма-излучение, да, используется в сельском хозяйстве. То есть сыпучие грузы всякие там. Нам показали, это небольшой довольно цех по объему, то есть там они облучали в этот момент пробирки какие-то медицинские для взятия крови. Но говорят, еще мы специи можем, как бы пшеницу и картошку, которая после прохождения через вот эту вот историю перестает гнить как таковая.
Очень долго хранится.
Потери вообще большие. Хранится как бы вот. При этом, опять же, это совершенно безвредная история. А уж, так сказать, не разрушающую упаковку, то есть прям привозят в мешках, и что и будет, это все равно излучение. Но все равно всепроникающее мимо пролетает, улетает и не оставляет следов никаких. Вообще классная штука. С одной стороны, вот этот цех бы посреди какой-нибудь гигантской овощебазы, а с другой стороны, это все-таки очень серьезный радиоактивный изотоп и очень серьезные требования по безопасности.
Конечно.
Но вообще народ был впечатлен. Показали, значит, вот как там вода вот светится, там вот это вот все, то есть очень эффектно.
Затуплены, да, радио эти элементы.
Да, 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 то есть совершенно потрясающая штука, так сказать. А те уж, кто поехал на такие, прям на радиохимический завод, где там надо пройти чистую зону с полным переодеванием, это вообще приключение.
Ну, у меня вот такой был завод изотопного производства. Нас переодели, нам выдали дозиметры, мы следили за облучением. У нас снимали постоянно с рук и с ног показатели, чтобы...
Что, вам полную картину устроили?
Нам полную картину. Мы погрузились в изотопное производство, да. Нам показали, как загружают эти стержни в контейнеры, как эти контейнеры перемещаются, как устанавливаются. Ну, то есть нам дали подержать эти контейнеры. Это была чистая зона. Мы не смогли поднять. Даже маленький, прималенький стержень, маленьких размеров, он хранится в 35-килограммовом контейнере свинца. То есть с толстыми-престолстыми стенками, вот, с маленьким-маленьким отверстием для этого стержня.
Вообще уровень технологий потрясающий.
Ну и нам на самом деле открыли некоторые секреты, нам показали карту, куда распространяется эта изотопная продукция, но я вам не расскажу, потому что вам сказали не говорить.
Да нет, на самом деле классно. Надо заметить, что мероприятие крутое, компания крутая. Атомная промышленность – это то, в чем действительно мы лидеры.
Это правда.
И как раз закрытые города, которые расположены в Челябинской области, они становые, хребтовые, основные, самые, наверное,
единственные в производстве важные. Чистого цезия.
Важный самый для Росатома – это и Озерск, и Снежинск, и Трехгорный. И это основа не только ядерного щита нашей страны, что в нынешних условиях не было бы ядерного оружия, нас бы уже схавали давно.
Угу.
Но ведь и гражданское применение очень серьезное.
Мирный атом.
Да, он... плюс это сотни тысяч людей, которые живут в этих городах. И у меня вообще не оставляет ощущения, каждый раз, когда по тем или иным делам, значит, оформляю пропуск и заезжаю, у меня не оставляет ощущения какой-то такой очень основательной надежности. Вот спокойствия и надежности, потому что, ну, наверное, так должно исходить от настоящих лидеров, вот такое. И дай бог, чтобы, вот мы празднуем 80 лет атомной промышленности, дай бог, чтобы эта отрасль, эта госкорпорация, эти люди продолжали делать свое дело так, как они его делают, то есть лучше всех в мире. Вот дай-то бог, потому что это один из залогов процветания нашей страны.
Да, и очень здорово, что у журналистов нашей страны появилась такая возможность очутиться, посмотреть, вдохновиться и рассказать всему миру.
Конечно, это правда.
О Челябинске и о его возможностях, о его промышленном потенциале.
Безусловно. Второе еще событие было. Это такое,
это книжный «Рыжий фест», который тоже уже не первый год проходит в Челябинске. И это не просто книжная ярмарка, а прям большой фестиваль книголюбов.
За три дня несколько... Тысяч человек было.
Встречи с писателями, дискуссии, обсуждение нынешнего состояния литературы и путей, по которым она развивается. Ходил?
Ходил. Успел. Много, как всегда, людей. Как всегда, много представителей разнообразных издательств, авторов, писателей.
То есть челябинцы читают книги?
Челябинск очень читающий город. У нас, вот, к сожалению, закрылся дом книги, который вот на Ленина, магазин был старый, советский еще. Но в то же время у нас есть несколько там книжных сетей, которые по-прежнему вполне себе работают. И очень даже. Я уже не говорю о том, что у нас читатели – это одни из самых активных покупателей там на Литресе, на Ридере и прочее, челябинские. То есть Челябинск город читающий. Может быть, иногда возникают вопросы, что читающий. Но вот книжная ярмарка, вот «Рыжий фест», он, в общем, дает ответы. А тут надо, конечно, понимать, что на каждый подобный фестиваль свое влияние оказывает команда организаторов. Она в основном там девочковая. И, соответственно, вот было много про детскую литературу, про сказки, про какую-то вот фантастику, про, простите, Янка Даут, вот такие вот вещи тоже были. И как бы писатели, вот опять Ася Лавринович приехала там из Питера, еще что-то. Это, конечно, вот такой вот...
Что тебе брутальности не хватило.
Да, нет, там кто-то там рассказывал про биографию Прилепина, там было издательство Московской Патриархии, там было еще чего-то вот такое крайне скрепное, такое правильное. Ну, то есть, спектр был широкий, но мне не хватило, может быть, конъюнктурных лидеров. Пелевина там не было. Он, конечно...
Но он вот вообще никуда не выходит.
Из Таиланда он, по-моему, так уже и не выйдет. И можно там много говорить о том, что он выпустил вот буквально на днях вот это «А Синистру». Очередная совершенно нечитаемая ересь. Кстати, так и есть. И вообще после «Generation P», по-моему, он ничего хорошего не выпустил, к сожалению.
Не, ну еще Чапаев не... и «Пустота» еще можно понять что-то.
Но с трудом узнаешь. Но, тем не менее, не было вот этих... А может быть, и хорошо, что их не было, не знаю. Может быть, такой рисунок у фестиваля. Мне другое показалось немножко печально. У меня возникло ощущение дежавю. Вот это ровно то же самое, что было год назад. Может быть, немножко пора задуматься. Ведь и это уже какой-то не рыжий, а вот оранжевый. Вот почему-то так мне показалось. Это я уже все видел, про это я уже все слышал. Это вот такое уже все
имена
было.
Имена эти уже знаю.
Уже знаю, хочу чего-то нового, хочу еще. Вот, на мой взгляд, в этом году немножко не получилось. И, может быть, надо подумать. Тем более мероприятие совершенно стоит того, чтобы превратиться не просто вот в что-то яркое челябинское, но по-настоящему всероссийское.
Задел есть, согласна.
И задел есть, и потенциал у мероприятия есть. Вот надо найти такой, наверное, ход, который бы вытащил это мероприятие на совершенно другой уровень. Не вот милое, тихое, местечковое, а действительно что-то такое громкое, правильное, классное, крутое, чего всегда нужно в Челябинске. А вообще, вот радует, опять же, повторюсь, то, что много посетителей, то, что люди у нас читают, это полезно, особенно, кстати, детям.
Поэтому и пусть будут детские книжки на этом фестивале в большом количестве.
Пусть будут, главное, чтобы они полезными были.
Один Маргулец хорошо, а второго нет.
Ну, давай.
Ох, прям да.
ВЦИОМ, крупнейший, что важно, самый проправительственный социологический центр в России, провел опрос среди жителей страны, как часто они матерятся. И да. Как относятся к мату в речи собеседников. Ну и вообще, так сказать. В итоге 34% россиян признались, что каждый день употребляют в общении ненормативную лексику.
17 лет назад при аналогичном опросе таких было лишь 20%.
Да, только 23% говорят, что вообще никогда не употребляют.
Было 36%.
Да, мужчины ругаются в ежедневном режиме почти в два раза чаще женщин.
Ну, это нормально, 46% и 24%, соответственно.
А 2/3 зумеров и более половины младших миллениалов матерятся каждый день. А это почти?
Ну, это почти в два раза чаще, чем все остальные россияне.
При этом россияне считают, что в информационном пространстве мата быть не должно. 65 опрошенных скорее негативно относятся к использованию ненормативной лексики в сети. 28% нейтрально и только 3% положительно.
Да, и 71% поддерживают законопроект о маскировке матерного интернет-содержимого.
Люди матерятся, Дим?
Ну и что, почему люди матерятся? Ну, в вопросе как бы в ВЦИОМовском это действительно интересное исследование. У нас же есть возможность позапикивать, да, потому что я, в принципе, могу перейти на русский матерный, и здесь будет просто пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. И, в принципе, я скажу примерно то же самое, что могу сказать обычными словами.
То есть ты подтверждаешь исследование ВЦИОМ?
Тут нет, я не подтверждаю исследование ВЦИОМ. Понятно, что это возможность выплеснуть какие-то негативные эмоции или как-то усилить как-то свою речь, когда тебе кажется, что ты кого-то в чем-то убедить не можешь. Вот надо бы, так сказать, акцентированно долбануть, так сказать.
Красное словцо употребить.
Да. А на самом деле, ну, давайте так. Мат – часть нашего языка. Часть специфическая. Мат – это, прежде всего, мужской язык. Он недопустим в употреблении женщины, на мой взгляд, лично.
Ну, и детей
это
точно.
И дети тем более.
Да.
Мат – это мужской язык, это язык мужских сообществ, в том числе весьма определенных, закрытых мужских сообществ. Использовать его надо строго, знаете, это как с выпивкой. Использовать надо строго по назначению, а лучше всего в соответствующей компании, под соответствующий контекст и закуску.
Да,
и
вот с матом, норма еще
и с матом то же самое. Надо очень хорошо понимать, где, как и с кем можно материться. Материться, безусловно, можно. В определенных ситуациях это даже необходимо. Но, опять же, как, где и с кем? Потому что могут же сильно неправильно понять. Еще один момент. Материться можно красиво. Это надо уметь.
Но у нас даже Пушкин матерился в своих
стихах. Да вовремя и грамотно, красиво сматериться даже в высшем обществе. Да не вопрос. Еще раз. Это надо уметь. И русский язык в данном случае, мы-то все оперируем 5-6 словами, а русский нецензурный, он гораздо богаче, целые словари есть, да, так называемые сленговые. Вот такой толщины, сходите, продаются.
От А до Я.
От А до Я и ничего, да. Вот. Почитайте Юза Лешковского, совершенно гениального писателя советского, который как бы мат возвел в категорию литературных величин. Там же, ну, такие словоформы, такие обороты. То есть, еще раз, если это красиво, если это правильно, в правильном месте, в нужное время, и главное, с тем, с кем это можно себе позволить, ну да. А вот что противно, вот реально бесит. Вот прям бесит. Вот все чаще на улице вижу, какие они сикухи школьницы идут толпой, матом орут на всю улицу. И хочется прям взять и по губам нашлепать. Это что такое? Вы же девочки.
Причем они даже не понимают.
Они даже не понимают.
Да, вот этих слов, значит.
Вы же девочки.
Угу.
Ну, ладно, мальчики, так сказать, как молодые, так сказать, с гормонами самоутверждаются в своей мужской компании, так сказать, вообще в компании. Но вы-то куда, сикухи? Это что вообще такое? Это кто вам разрешил вообще? Это же неприлично. Это же свидетельствует о, в хорошем обществе, о, в общем, упадочности в некотором смысле. Если женщина переходит на мат, это же, в общем, падшая женщина считается. Да самое-то им-то бесполезно уже по губам давать. Ну, во-первых, это уголовно наказуемо. А во-вторых, бить-то надо родителей, причем ремнем и по попе. Причем выдать им все, что они, видимо, сами не получили в детстве за подобное поведение.
Я не думаю, что родители их учат материться.
Я не знаю ни одного
они
родителя.
Они просто не объяснили, наверное.
Я не знаю ни одного родителя, мимо которого, так сказать, собственный ребенок не прошуршал бы с матом. Все мы слышим от детей, как они матерятся. Как они начинают материться. Я начал лет в 7-8 от мамы ремня получал. К кстати. У меня, причем, мама все-таки профессионально работала со словом. То есть, моментально мне было объяснено, в каких случаях можно использовать.
Все синонимы предложены.
Все синонимы предложены. Опять же, ребята, синонимы есть. Учите русский.
Но это правда. Читайте книжки.
Читайте книжки. Великолепные синонимы. Можно так шикарно высказаться без всякого мата.
Или молчите.
Ну, или лучше вообще, да. А вообще, конечно, если дети матерятся, тем более в общественном месте, тем более, если... Ну, надо, конечно, наказывать родителей.
Вопрос к родителям, да.
Вопрос к родителям. И вот у нас много чего хотят тут запретить. Целоваться на улице, сексом в машине заниматься. Запретите детям материться. И наложите штрафы на родителей. Вот тут, кстати, величина штрафов может быть...
Может быть, и НДС не надо будет поднимать.
Очень может быть. Вот. А лучше я вообще, конечно, за возвращение телесных наказаний.
Розги.
Ремня. Причем вот на лобное место.
Битый.
И
да,
по голой попе. С другой стороны, вы же в фитнес ходите, там занимаетесь, заодно и попу продемонстрируете. Что сказать? Вот на этой замечательной ноте мы с вами прощаемся.
Увидимся.
Желаем вам разговаривать на хорошем русском языке. Без всякого мата, чтобы не было повода бить вас ремнем по попе. На этом все. С вами были Дарья Чиркова.
Дмитрий Маргулес.
Услышимся через неделю.
Пока.
Вечерние Маргулесы. Главные новости умными словами и с юмором.